Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я сразу хочу обратиться к вам с вопросом. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вот вы когда слышите истории о том, что очередной журналист оказался шпионом? Он шпионил в пользу НАТО, стран НАТО, там заключил соглашение с чешской разведкой. Вы на себя эту ситуацию примериваете? Или вы считаете, что ну никак не может такое случиться с вами, потому что вы рядовой гражданин, вы работаете на каком-то производстве далеком от журналистики, от военного дела, от военно-промышленного комплекса, никогда это не произойдет. Или эти ситуации становятся все-таки рядовыми? 8 800 222, и вы тоже начинаете этого побаиваться, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, принимаем ваши звонки. С нами на связи гости, которые в теме, мы будем разбираться, вообще без митингов, без пикетов и без митингов, мы будем серьезно разбираться в этой проблеме. С нами Григорий Пасько. Григорий, здравствуйте. Григорий, хорошо, я вас
вижу. Я звука не слышу.
Я вас вижу, слышу. Я главное, что вас слышу. А вы сейчас с нашими продюсерами наладьте звук. Уже с Григорием поздоровались. Вы отлично знаете, уважаемые слушатели и зрители, кто такой Григорий Пасько. Это человек, который много лет назад, еще на заре прихода к власти Владимира Путина, прошел ровно тот путь, который, по всей видимости, предстоит пройти бывшему корреспонденту «Коммерсанта» Ивану Сафронову. С нами на связи адвокат. Сначала я представлю Юрия Федорова. Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый.
Юрий живет и работает в городе Праге, который, ну, вот в контексте нашей сегодняшней передачи носит такое зловещий оттенок, потому что именно в Праге, как предполагает следствие, вот Ивана Сафронова охмурили. Ну, не Ксензе, конечно, а чешская разведка по заданию американских служб. Но мы все-таки спросим, спасибо, Юрий, мы с вами поздоровались, и спасибо, что вы с нами на связи. И мы спросим адвоката, с нами на связи Иван Павлов, адвокат. Здравствуйте, Иван. Ивана на связи пока нет, Ивана Павлова. С нами на связи пока нет. Иван Павлов – это адвокат Ивана Сафронова, который уже знает те кусочки обвинения, которые ему предъявлены. Я уже сказала, что предъявлено ему сотрудничество с чешскими спецслужбами по заданию американских разведок. Каким образом он с ними сотрудничал, будучи при этом, причем речь идет о сотрудничестве с 17-го года, он тогда вовсю работал корреспондентом «Коммерсанта», пока не очень понятно, но если сейчас с нами свяжется Иван Павлов, может быть, какие-то дополнительные мы проясним детали вот этих обвинений. Григорий, я хотела бы с вами начать разговор. Вы уже примерно канву, вы ее уже услышали, вы ее примерно знаете. Вы как прогнозируете дальнейший ход событий? А главный вопрос, который в связи с этим возникает, мы получим доказательства хоть какие-то причастности Ивана Сафронова к иностранным разведкам, которые там состоят, как правило, в оплате его деятельности, шпионской деятельности этими разведками, или нам их никогда не предъявят? Вот какой у вас прогноз? По-прежнему нет связи с Григорием Пасько. Юрия Федорова спрошу о том же. Юрий, если вы слышали мой вопрос Григорию, то же самое спрошу. Как вы считаете, будет ли установлено, доказано, это мы не знаем, будет ли предъявлено обществу, которое сейчас взбудоражено и встревожено? Ну, общество, конечно, понятно, что не все журналистское, но, тем не менее, какие-то доказательства связи Ивана Сафронова материальной с чешской разведкой? И возможно ли вообще такое? Вы верите ли в такую вероятность в принципе? Безотносительно к тому, какой это журналист и так далее.
Ну, честно говоря, я очень сомневаюсь в том, что будут предъявлены Ивану Сафронову какие-то то, что принято называть вещественными доказательствами связи с той или иной разведкой, но в данном случае с чешской. Если правильно я понимаю, то ту информацию, которая была сообщена СМИ, мне представляется, что дело пойдет по уже достаточно хорошо известному и накатанному пути. Будет достаточно длительное следствие, потом будет суд с запрограммированным результатом. Меня расстраивает и беспокоит то обстоятельство, что, насколько я представляю себе, ну, по крайней мере, так сообщают газеты, процесс будет закрытым. То есть он будет недоступен ни для средств массовой информации, ни для общественности. И поэтому в суде прокуратура и судебная власть, судьи сделают то, что им приказано из... Ну, скорее всего, им приказано из ФСБ, но я думаю, что за этим стоят какие-то круги в администрации президента Российской Федерации, которые заинтересованы в том, чтобы раздуть это дело и предъявить обществу некоего нового шпиона, который работал, как ни странно, да, на Чешскую Республику. Это само по себе требует некоторых комментариев, но, возможно, мы к этому вопросу вернемся. Так что у меня весьма пессимистический прогноз. Но не исключено, конечно, что через какое-то время Ивана Сафронова обменяют на какого-то российского разведчика, который попадется с очередным провалом где-нибудь в Европе. Ну, такое тоже бывает, и бывает довольно часто. Что дальше будет? Конкретно в ближайшие дни, ближайшие недели, я думаю, будет вестись какое-то следствие с участием, я надеюсь, с участием адвоката, который должен помочь Ивану Сафронову выдержать все эти испытания, все вопросы следователей, которые постараются его запутать, вынудить его к каким-то признаниям, что является любимым приемом, но еще советских органов госбезопасности, которые унаследовали их нынешние российские преемники. Так что мне представляется, что ничего хорошего Ивана Сафронова, к сожалению, не ждет.
Две вещи, которые вы сказали, мы еще будем обсуждать. Это был ли на самом деле Иван Сафронов целью всей этой операции? Тут есть разные идеи. И почему Прага? Это тоже нужно будет обсудить, конечно, отдельно. С нами на связи Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова. Иван, здравствуйте.
Добрый день. Не расслышал сначала, кто был вот спикером до меня.
Иван, до вас был Григорий Пасько, хорошо вам известный. С нами также на связи Юрий Федоров. Это военный эксперт из города Прага. И мы хотели бы спросить вас на эту минуту, что понятно про это обвинение? Вот на эту минуту, что нам известно?
Известно ровно то, что сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела. И больше ровным счетом ничего. То есть следствие никаким образом не обосновала обоснованность своих подозрений на такой важной стадии уголовного процесса, как избрание меры пресечения. Мы знаем, что в постановлении о возбуждении уголовного дела зафиксировано несколько обвинительных тезисов. Первый обвинительный тезис заключается в том, что Иван Сафронов был якобы завербован в 2012 году чешскими спецслужбами. Второй тезис заключается, что в 2017 году он получил некоторое задание от этих спецслужб на сбор определенных сведений, составляющих государственную тайну в России, о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с какими-то государствами на Ближнем Востоке и в Африке. Следующий тезис обвинительный в том, что он собрал таки эту информацию по заданию чешской спецслужбы. И четвертый тезис заключается в том, что он в 2017 году передал эти сведения чешской разведке. Все. Мы знаем только обвинительные тезисы. Мы не знаем ничего, что касается обоснованности этих тезисов, то есть те документы, которые вроде как должны были проиллюстрировать вот эту все подозрения, которые выдвинуты против Ивана, нам ни суду, ни защите предъявлены не были.
Юрий, простите меня, пожалуйста, я не плохо, здесь очень плохой звук в студии. Второе, третье тезис. Итак, в 2012 году он якобы, по версии обвинения, был завербован чешскими спецслужбами по заданию американцев. Потом он собирал для них эти данные и в 2017 передал. Так вот выглядит цепочка?
В 2017 году он получил задание. И в 2017 году он собрал и передал эти сведения чешской разведке.
То есть он 5 лет собирал, чтобы передать в 2017, так что ли?
Нет, он в 2012 он только сказано так, что в 2012 году он только был завербован.
Так.
В 2017 году он получил задание, ага, собрал и передал эти сведения чешской разведке.
Понятно. То есть 5 лет он был спящим агентом чешской разведки, так?
Ну, получается. По версии обвинений это выглядит именно так.
Понятно.
Не важно, что здесь, что выдвигает в качестве своих подозрений ФСБ. Важно, чем оно это обосновывает.
Я поняла. Извините, что я засмеялась, хотя ситуация очень серьезная. Мне просто так вот, знаете, 5 лет сна в роли чешского разведчика в газете «Коммерсант». Какая-то такая абсурдная ситуация. Но я хочу вас спросить самый главный вопрос, который возникает. Вы, как адвокат, прекрасно понимаете, что именно должны предъявить следственные органы ФСБ в данном случае в качестве доказательства его связи с чешской разведкой. Что это должны быть за документы? Какого рода? И считаете ли вы, что они будут предъявлены, раз общество этого требует? Хотя процесс закрыт, и мы понимаем. Что это должно быть?
Да, в деле Карина Цуркан предъявляются хоть какие-то там, я не знаю, ксерокопии, плохо читаемые, да, страниц якобы личного дела, оформленного на нее как агента молдавских спецслужб.
Угу.
Например, да? Ну вот вы просили привести пример. Я вам его привожу.
Да.
В качестве подтверждения того, что он якобы передал что-то, но могли использовать какие-то перехваченные имейлы или телефонные переговоры, прослушанные распечатки которых могли бы приложить к материалам о избрании меры пресечения в суде.
Угу.
Для того, чтобы просто проиллюстрировать, что у следствия есть хоть что-то, да, подтверждающее обоснованность подозрений, выдвинутых подозрений в совершении особо тяжкого преступления, которое, между прочим, грозит наказание, за которое предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы. Это не шутка.
Mm-hmm.
И то, что следствие так легкомысленно подошло к тем обоснованиям необходимости избрания меры пресечения, наталкивает меня лишь на одну мысль. О том, что она не может показать, какие у нее есть документы, потому что, показав их, она обнажит определенный факт.
Угу.
Этот факт заключается в том, что обвинения связаны с профессиональной деятельностью Ивана Сафронова.
Угу.
Как только это станет понятно,
угу,
у общества, в том числе у профессионального журналистского сообщества, начнутся такие интересные вопросы. А это как вообще такое возможно?
Иван, я, знаете что, для общества и профессионального, и непрофессионального уточню одну вещь. Вот у меня сейчас в руках десятки публикаций Ивана Сафронова, каждый из которых, наверное, может тянуть на какое-нибудь уголовное дело по раскрытию государственной тайны. Потому что все они по поставкам оружия в страны, между прочим, Ближнего Востока и Африки. Это не одна такая публикация, про которую вот сейчас много разговоров, что вот в мае «Коммерсант» прошлого года Западом. Коммерсант снял мартовскую публикацию о поставках оружия в Египет, потому что она раскрывала какие-то секреты, которые обломали сделку Российской Федерации. У него десятки таких публикаций. Правильно ли я вас понимаю, что если в качестве доказательства того, что он передавал секреты чешской стороны, которое могло быть выражено в том, что чешская сторона сидела и читала газету «Коммерсант», будут предъявлены эти его публикации, вот это и будет являться свидетельством того, что его преследуют за профессиональную деятельность?
Ну, мы же, понимаете как, вот я адвокат, я не ясновидящий, я должен оперировать фактами. На сегодняшний день никаких фактов, никаких свидетельств, что существуют какие-то факты, не предъявлено. Зачем? Зачем мне гадать? Я хочу видеть документы, которые мне не показывают. И только эти документы могут как-то пролить свет на то, что вот мой подзащитный должен сейчас быть не дома, а содержаться в условиях самого сурового следственного изолятора России Лефортово.
А когда по процедуре их могут предъявить? Вот вроде бы обвинение должно быть там предъявлено в понедельник. Вот при этом должны быть вот эти факты вам хотя бы?
Нет. Вот в том-то и дело, что ничего мы в понедельник нового-то не получим. Потому что обычное дело, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, с которыми нас ознакомят в следующий понедельник, оно будет таким же, просто под копирку, переписанным постановлением о возбуждении уголовного дела, с которым мы уже ознакомлены. А никаких документов нам не предъявят.
То есть есть шанс...
И получается, что да, все эти ожидания, они просто, ну, как говорится, в пользу бедного.
То есть может такое случиться, что до суда, который, ну, будет, конечно, закрытым, вы вообще не увидите никаких документов, свидетельствующих о том, что он действительно агент, он сотрудничал. Такое может случиться в теории?
Ну, понимаете, как, что значит до суда, да? Есть процедура, уголовно-процессуальный кодекс ее закрепляет, который говорит о том, что все документы, которые, значит, содержатся в материалах дела, они должны быть предъявлены защите прямо по окончанию предварительного следствия. То есть следователь, закончив предварительное следствие, должен нас ознакомить.
То есть уже сейчас?
С этими документами.
Юрий, это уже сейчас, оно уже закончено, следствие предварительно, раз предъявлено обвинение. То есть сейчас вас уже должны были познакомить, правильно?
Я не понял.
Вы говорите, что предварительное следствие, закончив разбирательство, должно познакомить с документами. Но ведь оно уже закончено, предварительное следствие.
Нет, следствие только началось. Слушайте, 6 июля только возбуждено уголовное дело. Следствие еще только началось. Оно еще не закончено. Такие дела расследуются по нескольку лет.
Но обвинение уже предъявлено. То есть следствие началось 6...
Обвинение еще даже не предъявлено. Обвинение будет предъявлено лишь в следующий понедельник. О чем вы говорите?
Сейчас только постановление об аресте. Получается так, на эту минуту.
О возбуждении уголовного дела.
Понятно. О возбуждении уголовного дела. Но обвинение фактически повторит те пункты, о которых вы уже говорили, которые есть, да, в этом постановлении. Да. И по окончании предварительного следствия, сроки которого неизвестны, вам должны будут, обязаны будут показать документы, которые свидетельствуют о подтверждении их правоты. Так? Обязаны.
Ну, понимаете как, обязаны предъявить нам документы только в конце. Но даже вот я вам пытаюсь объяснить, что на стадии избрания меры пресечения должны быть предъявлены какие-то свидетельства, то есть документальные материалы, свидетельствующие о том, что подозрения в отношении Ивана Сафронова являются обоснованными.
Обоснованы, да. Но их не было предъявлено. И по окончании предварительного следствия, вполне возможно, они тоже не появятся. Такое возможно?
И такое возможно. Но если их нет сейчас. Есть. А сейчас самое время, так сказать, ну вот произвести так называемое процессуальное впечатление на всех участников процесса и сказать, что вот здесь действительно есть что-то. Посмотрите, что вот мы накопали. а у нас еще вот есть еще многое, кроме этого. Ну так надо же показать хотя бы что-то. А вот это хотя бы что-то нам не показывают.
Не показывают.
И это проблема.
Понятно. Иван, спасибо вам большое. То есть мы на эту минуту понятия не имеем, как мотивировано, как документально доказана та часть, которая свидетельствует о том, что Иван Сафронов шпионил в пользу НАТО и в пользу чешской спецслужбы. Я хочу еще раз проверить нашу связь с Григорием Пасько. Можно еще раз попытаться, Григория Пасько? Григорий, скажите, пожалуйста, какая сегодня погода?
Замечательная
Слава
погода.
Слава Богу, замечательная погода. Мы наконец-то разговариваем с Григорием. Григорий, у меня есть прогноз, что очень скоро появится фильм, это я по вашему опыту сужу, в котором человек, похожий на Ивана Сафронова, зайдет в редакцию, наберет на компьютере текст, отправит его на секретный адрес, нам покажут человека с чешским акцентом в городе, похожем на Прагу, который открывает это донесение, читает и так далее. То есть мне кажется, что примерно вот так будут эти доказательства продемонстрированы. Не в суде, а на федеральных каналах. Такое возможно?
Ну, во всяком случае, я вчера или позавчера видел, что братья Скобеевы уже что-то там вякнули на этот счет, уже меня упоминали. Поэтому, конечно же, возможно. Телевизионная картинка, они с нее начали это сафроновское дело. Поэтому о чем мы говорим? И то, что нет доказательств, о которых говорит Иван Павлов, и то, что все пойдет по всем канонам этого обвинения журналиста, я ничуть не сомневаюсь. Машина времени вернулась на 20 лет назад для меня, и я наблюдаю то, что я уже наблюдал. Как сказал классик, мне это уже когда-то нравилось.
Да уж, вы прошли, вот просто, вы, конечно, себя вспомнили, все от и до вы прошли, только еще кино, вот еще кино не хватало нам в программе «Человек и закон», как у вас, а у них это будет, наверное, передача 60 минут или что-то в этом роде, нет, скорее всего, Мамонтов снимет это кино, но вот кино нам обязательно про Ивана Сафронова покажут. Вы когда посмотрели его заметки, ну, наверное, посмотрели, наверное, вы знакомы с его творчеством, у вас было ощущение, что человек балансирует на грани, вот раскрытие каких-то государственных тайн в его работе коммерсантовской, вот когда он пишет об этих контрактах, о поставках вооружений, о назначениях в армии, о проблемах, прям скажем, проблемах с коррупцией в ведомстве, куда он потом пошел работать, мы еще об этом поговорим. У вас было ощущение, что этот человек чересчур смело работает, чересчур широко работает, и его могут за это упечь? Или вы об этом не думаете, когда читаете работы военных корреспондентов?
Дело в том, что я читаю его статьи как журналист профессиональный, и у меня не вызывает это никаких вопросов, никаких вопросов к его степени профессионализма, степени открытости, достоверности, вопросов нет. Но поскольку я в последние годы уже являюсь директором Содружества журналистов-расследователей и больше занимаюсь преподавательской работой, в которой посвящено очень много лекций теме безопасности журналистской работы, то, конечно же, я понимаю прекрасно, что эти статьи, они из разряда тех, той тематики, которая вот на грани риска по взаимоотношению именно со спецслужбами. Военно-техническое сотрудничество, технологии двойного назначения, поставки оружия – это все то, что ФСБ очень не любит, когда кто-то пишет на эти темы без согласования с ними. Поскольку они считают себя хозяевами жизни в стране, а так оно где-то и есть, они хотят, чтобы все было им подконтрольно, а уж тем более писатели, журналисты, которые могут донести что-то до общественности. Тем более, что это что-то, как правило, на грани нарушения закона или откровенное нарушение закона. Как-то торговля оружием в тех странах, с которыми мировое сообщество договорилось не продавать туда оружие. Это, ну, как пример я вам привожу.
Спасибо, Григорий. Давайте так, мы еще вернемся к разговору о публикациях. Я вижу тут кое-что любопытное в публикациях Ивана Сафронова, что следовало бы, интересно было бы обсудить, я думаю. Но поскольку у нас впереди еще разговор с его коллегой, который с ним работал рядом и тоже занимается примерно тем же, давайте посмотрим наш сюжет о том, кто такой Иван Сафронов.
Иван Сафронов – российский журналист, бывший военный обозреватель газеты «Коммерсант». Его отец, Иван Сафронов-старший, также работавший военным обозревателем в «Коммерсанте», погиб в 2007 году при невыясненных обстоятельствах, выпав из окна своего дома. Перед смертью он готовил материал о поставках российских истребителей Су-30 в Сирию и зенитных ракетных комплексов С-300В в Иран. Материал так и не был опубликован. Иван Сафронов-младший начал карьеру журналиста в 2010 году в «Коммерсанте». Он писал статьи преимущественно на военную тематику, освещал деятельность Министерства обороны, писал о космической отрасли, военно-техническом сотрудничестве и даже входил в кремлевский пресс-пул. Самые читаемые его статьи о работе в Кремле, предполагаемого американского шпиона, о причинах аварии на МКС осенью 2018-го, о проблемах экспорта российского оружия из-за американских санкций, о разработке нового оружия в Китае, о секретных награждениях чиновников за достижения в оборонном секторе. В марте прошлого года «Коммерсант» опубликовал его материал о поставке российских истребителей Су-35 в Египет. Позднее эта статья была удалена с сайта по требованию российских спецслужб, а сам Сафронов вызван на беседу в ФСБ. После материала о возможной отставке Валентины Матвиенко журналист покинул «Коммерсант» из-за возникшего давления со стороны владельца издательского дома Алишера Усманова. Тогда в знак солидарности с Сафроновым весь отдел политики газеты подал в отставку. Журналист несколько месяцев проработал в газете «Ведомости», после чего в мае 2020-го занял должность советника по информационной политике главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 7 июля Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене. По словам защиты, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии в 2012 году и в 2017 передал им сведения о поставках российского оружия в страны Ближнего Востока и Африки. Конечным получателем информации следствие считает США. Суд арестовал Сафронова на 2 месяца до 6 сентября. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле его считают талантливым журналистом, но предъявленное обвинение будет оценивать суд.
С нами на связи Алексей Никольский. Алексей сейчас заместитель редактора отдела политики газеты «Ведомости». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну вы Ивана, конечно, отлично знаете, вы с ним работали. Вот там есть эта странная фраза, как говорят в «Бриллиантовой руке», это странная фраза в обвинении. Речь идет о поставках, об информации, связанной с поставками российских вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Я уже говорила в этом эфире, что передо мной десятки публикаций Ивана Сафронова ровно о таких поставках. Вот есть ли у вас хоть одна идея, что может быть тайного, такого тайного и невероятного, что он мог бы узнать и передать вне своей газеты вот этим спецслужбам, если говорить о его, собственно говоря, творчестве? Вы такую вероятность допускаете? Или все-таки вам кажется, я не знаю, что вам кажется, но я просто уточняю, может быть, речь идет только о его творчестве, и оно в какой-то момент стало казаться слишком чересчур открытым?
Ну, насколько можно понять, все-таки его обвиняют, то есть не обвиняют, а подозревают в государственной измене, а это не то же самое, что разглашение информации. То есть я так понимаю, я сам не знаю, дело-то секретное, что его статьи никак не фигурируют в обвинении. Там речь идет, судя по всему, о какой-то переписке другой, а не о статьях его.
То есть его статьи не имеют к этому отношения. Но вы...
Я так думаю. Я не знаю, на самом деле, я не видел.
Да, и но не могу увидеть. Вы же его знаете хорошо. Это ваш коллега. Когда человек что-то пишет в газету, вот именно по теме, по той теме, в которой его обвиняют, это может быть засчитано как передача информации чешской спецслужбе? Или это должно быть все-таки что-то очень отдельное?
Нет, не может. Я думаю, что там что-то отдельное следствие имеет в виду. Я бы сказал так, вот по поводу публикаций о торговле оружием, они часто, сейчас, конечно, все реже и реже, но они часто носят чувствительный характер, и обычно ФСБ в таких случаях проводит профилактическую беседу, они возбуждают дело. Вот. И насколько я знаю, у Ивана неоднократно были такие беседы.
Алексей, может быть, да, у него были такие беседы, тем более, вот Давайте мы просто рассуждать логически. Тем более, когда у человека такие беседы уже происходят с сотрудниками ФСБ, что, ну, может быть, не нужно, может быть, поделикатнее, может быть, поосторожнее. Когда он занимается закрытыми, совершенно секретными объектами и пишет об их работе. Это, например, как о ведомстве Дмитрия Рогозина. Но это не странно ли, что человек, собственно говоря, находится во всей своей тематике вот на острие этого риска, и он при этом будет заниматься ровно тем, в чем его обвиняют? Это вообще сочетается как-то между собой?
Ну, конечно, в это трудно поверить. Все, кто хорошо Ивана знает, не могут в это поверить.
Вы сами сейчас будете осторожнее на эти темы высказываться, на темы оборонно-промышленного комплекса после этой истории?
Я скажу так. Иван, поскольку я его редактировал, высказывался всегда очень осторожно. Он прекрасно знал, что может нанести ущерб, что не может нанести ущерб. И у нас вот за то время, которое в «Ведомостях» работал, ни разу не было никаких претензий по этой теме.
Спасибо, Алексей. Я хочу сказать одну вещь, что вот в этой публикации о поставках вооружений в Египет, ее нет в материалах дела, мы вообще не знаем, что там есть в материалах дела, но был скандал в «Коммерсанте» и заставили снимать эту публикацию с полосы, потому что якобы она носила характер, не хотелось в тот момент российскому правительству афишировать эти поставки этих самых Су-35 в Египет, но там, например, есть такая мысль, что не мысль, а фраза, о том, что Египет подписал соглашение на поставку истребителей Су-35, «Коммерсанту» рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. То есть это была, конечно, неофициальная информация, не из «Интерфакса» брал это Иван. У Ивана были свои источники, это безусловно. Я хочу даже обратить большее внимание ваше на другую публикацию того же, вот уже мая 2019 года, когда они ушли из «Коммерсанта», но не публикацию про Валентина Матвиенко, а публикацию о том, как топ-менеджер космической отрасли, она так и называется, уволился через границу. Аудит довел до эмиграции. Как стало известно «Коммерсанту», его гендиректор научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в одну из стран Европы, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию, а после был замечен в Греции. Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита Роскосмоса. Теперь проверка будет проведена и в отношении господина Яскина, но уже не сотрудниками госкорпорации, а центральным аппаратом ФСБ. Все это пишет Иван Сафронов. И об этой ситуации, которая сложилась, что вот должен быть аудит, а этот топ-менеджер секретнейшего предприятия уезжает за границу, и его за границу отпускают, Ивану рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. Такая же фраза, как и в статье про египетское оружие. Про египетские поставки. Два топ-менеджера предприятия оборонной промышленности поделились с Иваном этой информацией. И, соответственно, вот дальше эту совершенно эксклюзивную статью о том, что замена гендиректора НИИ, потом он уехал в Грецию, его заменили, этого гендиректора, он сбежал, короче говоря. Она произошла на фоне серьезного разбора полетов. В госкорпорации Роскосмос подтвердили, что он покинул свой пост 17 апреля, написав заявление об увольнении, и 13 мая представлен был новый гендиректор. И по информации источников «Коммерсанта», а именно Ивана Сафронова, этот экстренный отъезд господина Яскина из России произошел на фоне начала работы в НИИ КП сотрудников службы внутреннего аудита Роскосмоса, действовавших по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Итак, в рядах госкорпорации вот этой был обнаружен человек, видимо, может быть, нечистый на руку, неизвестно, но в любом случае он явно сбежал, он получил, как ни странно, несмотря на то, что начался аудит, он получил разрешение от своего отдела уехать за границу по какой-то там линии какой-то конференции, он получил такое разрешение официальное, уехал и больше не вернулся. Об этом Ивану рассказали его собственные источники. То есть сам он владел вот такой информацией, вот я теперь уже хочу снова к Григорию Пасько обратиться, он сам владел очень внутренней информацией вот этой компании «Роскосмос». Я насчитала, Григорий, 469 публикаций в «Интегруме». У нас есть такая база, которая считает все газетные публикации, где так или иначе в публикациях Ивана Сафронова упоминается имя Дмитрия Рогозина. Мне это напомнило, ну не сочтите за кощунство, историю с Наилей Аскерзаде, которая написала 200 публикаций с упоминанием Андрея Костина, главы ВТБ, и в конце концов у них сложились более близкие отношения, чем существовали между ней как журналистом и источником. Не такая же, но есть параллель, что Иван Сафронов очень много писал о Роскосмосе, очень много, и его источники о таких внутренних историях, о которых потом писали все, но со ссылкой на «Коммерсант», а не на «Интерфакс», они тоже были там. И в конце концов Дмитрий Рогозин взял его на работу в «Роскосмос». Это произошло 2 месяца назад. И Дмитрий Рогозин продолжает за него держаться, он его не сдает. Он говорит, я не верю, этого не может быть, мы его не увольняем. У вас вообще-то нет ли такой мысли, что вся эта история вообще-то может быть ударом не по Ивану Сафронову?
Да, может быть абсолютно все, что угодно здесь. Поэтому я с трудом себе представляю своих знакомых, многих журналистов-расследователей, которые вообще-то согласились бы пойти работать в «Роскосмос» и к Рогозину тем более, да? И поэтому здесь может быть вообще скопление всего на свете. И его тематика его публикаций, и его какие-то личные связи с Рогозиным или с кем-то еще, и источники информации, которые всегда интересуют ФСБ. У журналиста они есть, и он по закону не имеет права их разглашать, но они интересуют спецслужбы. И плюс еще дополнительные там бонусом, вишенкой на торте, урыть каким-то образом Чехию при совокупив ее сюда. Я представляю себе, как они там сидят и удивляются, эти все чехи, ни сном, ни духом не знали, что у них, оказывается, шпион есть. Поэтому здесь может быть целый комплекс целей, которые преследует ФСБ.
Но это же, смотрите, но ведь это же прямая улика против того же Рогозина. Например, его хотят снять. И у него работает вот такой человек, который вообще-то там и поставками занимается, и с 12 года сотрудничает с чехами. И, слушайте, я уже не говорю об этом анекдоте, что он участник кремлевского пула. Он с Путиным. Когда Андрей Колесников заболевал, Иван Сафронов ездил с Путиным. То есть это ФСО тоже, получается, должны посадить всех подряд. То есть Рогозина, ФСО. Это очень много вокруг него, вокруг Ивана, людей, которые, ну, то ли закрывали глаза на то, что он чешский шпион, то ли он все-таки не шпион.
Я за, чтобы посадить Рогозина, всех, кого угодно, весь этот пул. Я только обеими руками за. Только освободите журналиста. Журналистов сажать не надо. Они лишь отражают то, что происходит в реальной жизни. А всех этих Рогозиных, тем более, что он, по-моему, сам по себе дискредитирует довольно-таки сильно Российскую Федерацию.
Григорий, спасибо. Считайте, что они вам сказали спасибо. Юрий Федоров, вас прошу о Праге все-таки. Вот по поводу связи Рогозин и Иван Сафронов, ну, мне, честно сказать, я, простите, что навязываю свою точку зрения, у меня есть ощущение, что там недолго Рогозину осталось работать на своем посту. Есть у меня такое ощущение. Но мои ощущения никого не интересуют, а ваше мне интересно по поводу Праги. Почему именно Прага? Какие существуют версии на этот счет?
Ну, для начала мне хотелось бы обратить внимание на одну деталь, которая пока не стала объектом нашей дискуссии. Понимаете, для того, чтобы взять на работу человека в Роскосмос, это очень режимное учреждение, необходимо получить согласие ФСБ. Ну, оно обычно оформляется в качестве там, согласия на разрешение на допуск к секретным документам там, того или иного уровня секретности. Поэтому ситуация выглядит, так сказать, нелепо парадоксально. Значит, с одной стороны, ФСБ несколько месяцев тому назад дало согласие на то, чтобы Иван Сафронов работал советником Рогозина. И то же самое ФСБ, оказывается, в это время знало о том, что оно подозревает Сафронова в работе на иностранную разведку. Это все выглядит крайне, крайне неприятно и очень дурно пахнет. Теперь, что касается Чехии. Почему вдруг всплыла Чешская Республика? Я думаю, что секрет довольно прост. Чехия сегодня находится в списке наиболее враждебных с точки зрения Кремля государств российских, враждебных Российской Федерации. Известна история со снятием памятника маршалу Коневу с памятной доской, значит, установленной на штабе бывшего командующего одной из дивизий Власовской армии и так далее. И последний скандал, который разразился буквально там месяца полтора тому назад в Праге, это был скандал, который довольно больно должен был ударить по некоторым российским ведомствам, когда один из сотрудников Россотрудничества, это такая забавная организация есть в России, написал донос в чешскую контрразведку на своего начальника и сообщил, что тот собирается провести рицин в Прагу для того, чтобы отравить нескольких чешских политиков, которые были ответственны за снятие памятника Коневу, и так далее. Значит, вот теперь, видимо, организаторы этого дела Сафронова, они решили бросить очередной камень в адрес Праги, в адрес чешского правительства, и не нашли ничего лучшего, как придумать, что Иван Сафронов был агентом чешской разведки, причем с 12 года, 5 лет он вроде бы ничего не делал, потом в 17 году, опять-таки непонятно, как об этом узнало ФСБ, значит, что-то такое передал вроде бы в Прагу. А куда смотрели на эти славные органы российской госбезопасности, когда они давали согласие на его работу в кремлевском пуле, что само по себе требует очень серьезных допусков, давали согласие на его переход в Роскосмос. Это все заставляет меня предполагать, что готовилось, что Сафронов попал просто вот в качестве какой-то такой невинной жертвы или чего-то вроде невинной жертвы, жернова каких-то интриг, которые разворачиваются вокруг. Это вы правильно совершенно отметили, вокруг фигуры Дмитрия Рогозина, который сумел прославиться собственной некомпетентностью в тех делах, которыми он занимается уже довольно давно. И, возможно, какие-то другие, как принято говорить, кремлевские башни, значит, сошлись в каком-то там очередном клинче. И вот в этом клинче всплыла фигура несчастного журналиста из «Коммерсанта», который вообще, с моей точки зрения, никакого интереса для какой-либо разведки, там, чешской, парагвайской, я не знаю, угандийской, не представлял и представлять не может. Ну, журналисты, ну что он может такого выяснить серьезного? И еще один момент, который бросается в глаза – понимаете, вот вы говорили о статьях, в которых Сафронов излагал довольно много, там, скажем, такой деликатной информации. Но ведь он же не читал этих документов, на основе которых все писал свои статьи. Значит, кто-то ему рассказывал. Теперь его, даже в этом случае, его можно обвинить в разглашении государственной тайны. Ну, с точки зрения вот такой юридической или процессуальной. Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки. Но какое отношение его статьи, в которых он рассказывал то, что он мог рассказать и своим, так сказать, потенциальным или там гипотетическим хозяевам из Праги или откуда-то еще из Вашингтона? Ничего. Значит, вместо того, чтобы искать тех, кто мог разглашать эту информацию, кто мог Сафронову сообщать все эти интересные, деликатные, возможно, подробности, кто его знает. Значит, сажают журналиста, который не имел допуска к государственной тайне. Понимаете? Вот это вот все свидетельствует о том, что дело Сафронова шито белыми нитками. И, скорее всего, он является вот пешкой в какой-то игре достаточно могущественных группировок.
Юрий, но нам нужно все-таки уточнять всегда, что когда говорят, что журналист не выдает источники, он их выдает по решению суда. То есть, если бы действительно речь шла о том, что а вот нам интересно, кто же эти два представителя оборонной промышленности, которые в каждой заметке фигурируют, два источника, две составных части марксизма, кто же они такие, его могли бы обязать сдать эти источники решением суда. Да, но этого же нет, этого требования не существует к нему в природе. То есть не в этом дело.
Вы абсолютно правы. Вместо того, чтобы искать тех, кто потенциально, ну, гипотетически, значит, рассказывал ему какие-то государственные секреты, которые он потом излагал на страницах своих статей, на своих статьях, значит, пытаются посадить журналиста. Я вижу в этом несколько причин, понимаете. Во-первых, это очередное запугивание и журналистского сообщества, и экспертного сообщества, потому что здесь эксперты, которые работают в военно-политической области, которые поневоле занимаются вещами достаточно сложными, деликатными и близкими к вопросам национальной безопасности, значит, они, естественно, получили очень серьезное предупреждение ни в коем случае не выступать против линии, так сказать, Кремля, линии партии государств. Значит, существует возможность какой-то интриги в высших кругах российской власти, связанной с фигурой Рогозина. Но я не буду говорить о том, кто такой Дмитрий Олегович Рогозин. Это фигура достаточно известная. И, наконец, получается возможность еще бросить какой-то камень, учинить какую-то очередную пакость в адрес Чешской Республики, которая, по мнению российской власти, Кремля там, или МИДа, ведет себя не совсем так, как им хотелось бы. Потому что, если посмотреть на реакцию, скажем, российского МИДа вот на этот скандал, связанный с Россотрудничеством. Вообще скандал совершенно фантастический, такого никогда не было. Люди писали доносы друг на друга, но там в КГБ, в ФСБ и так далее, но никто не писал донос на своего коллегу там, в контрразведку страны пребывания. Это фантастика. Значит, вот на фоне всех этих скандалов нужно, понимаете, показать Праге очередную там кулак, я не знаю что. Хотя, как я понимаю, да. Прага не испугалась.
Да, но тренд действительно смешной, о котором вы сказали, написать. Ну, вот так люди уже вросли в эту зарубежную действительность, что жалуются, как законопослушные, вросшие русские люди в зарубежную действительность, жалуются местным властям. Но мы сейчас посмотрим наш опрос. Мы задавали вопрос, насколько серьезно, как вы расцениваете серьезность дела против Ивана Сафронова, и потом я бы хотела с Григорием Пасько обсудить один тоже момент любопытный, касающийся идеологии этого журналиста, потому что не хотелось бы устраивать вокруг этого, да, оппозиционный. Нет, он не оппозиционный никакой, но мы это обсудим позже, давайте опрос сначала.
Как говорят его адвокаты, следователи не представили суду никаких доказательств, никаких объяснений этого задержания. Поэтому та версия, которая прозвучала, выглядит сущим анекдотом. То есть, если допустить, что кто-то в ФСБ всерьез верит в подобную фабулу, то хорошо бы нам ответили, какой смысл в подобной разведдеятельности, если Россия, согласно своим международным обязательствам, ежегодно должна направлять отчет о всех сделках с оружием, о всех продажах оружия в соответствующий реестр ООН.
Не удивляюсь тому, что происходит, поскольку я вижу работу спецслужб. Скажем так, шансы всегда есть. Большие или маленькие, в этом случае, я думаю, шансы минимальны. Если машина запущена, и если машина еще использует те ресурсы, которые эту машину подкрепляют, то это очень сложно. Очень сильно все будет зависеть от того, какое будет эхо от этого процесса. Если вы остановитесь и вы, как говорится, будете ждать, что они там будут делать, не интересуясь и не освещая, значит, шансов будет меньше.
Вы знаете, в чем дело, что осуществлять защиту по таким делам не очень сложно. Другое дело, что такие дела, вне зависимости от доказанности вины, они проходят в лед в судах. Если мы говорим, что тот же Сафронов работал на иностранную разведку, странно, что это чехословацкая, например, не гваделупская, что он знал, что он сотрудничает с человеком, который является представителем спецслужбы Чешской Республики. Значит, нужно доказать, что он знал, что это не с журналистом он разговаривал, не с общественным деятелем, а что он знал, что это сотрудник спецслужбы.
Для тех, кто слушает нас по радио и не может прочитать то, что написано на экране сейчас, с вами это были мнения Александра Гольца, Александра Никитина и Бориса Кузнецова. И, Григорий, я вот что хочу сказать вам и поделиться, даже спросить вас. Как вы оцениваете вот, ну, что ли, идеологическую составляющую в работе Ивана Сафронова? Что я имею в виду? Сразу поясню. Мне кажется, я сначала поделюсь своим и спрошу вас, мне кажется, что это абсолютно, ну, человек, слово патриотически очень плохое, потому что оно сейчас носит очень разную коннотацию, и непонятно даже какой смысл, кто в него вкладывает, но это человек, который ни в коем случае не хотел бы нанести ущерба, например, российской армии, ни в коем случае. Я приведу в пример одну его заметку 2015 года. Он в сотрудничестве с другими корреспондентами оппонировал украинский, фактически оппонировал украинским властям, которые предоставили список там своим американским коллегам из 5 российских высокопоставленных начальников, которые работали, воевали, руководили операциями на территории Луганской и Донецкой так называемых республик. И Иван Сафронов вместе со своими коллегами провел расследование. А где же они были на самом деле? И, кстати говоря, об этом сообщал Блумберг. И как бы Коммерсант полемизировал с Блумбергом, что на самом-то деле пресс-служба одного говорит, что он был на Северном Кавказе, а пресс-служба другого говорит, что он на Дальнем Востоке, а третий вообще-то уже не в армии, а из Волгограда действительно куда-то уехал там, в Донецк, но он не совсем в армии. Это было как бы разоблачение украинских вот источников. Но такое смешное, я вам скажу честно. То есть, конечно, эта пресс-служба скажет, что же она ему скажет, пресс-служба, что он не, ну, в Донецке был. Ну, конечно, она ему скажет, что он сейчас служит вот в этом округе, и никаких доказательств этому нет. У вас было впечатление, что это человек абсолютно, ну, преданный делу, что ли, российской армии, как сказать, даже не знаю, как сформулировать, свой, одним словом?
Огромное количество свидетельств, которые сейчас Юрий Федоров перечистил, которые как раз об этом и говорят, что он был лоялен, нелояльных в пул не берут, что он был дружен или там, я не знаю, какие связи у них были с Рогозиным, и в Роскосмос тоже не всех берут космонавты. Вот. Его статьи, по сути, вообще-то, по большому счету, они полезны Российской Федерации, потому что они в какой-то мере создавали такой промоушен, такую рекламу советской продукции, советскому вооружению, извиняюсь, российскому. Вот. Поэтому даже кто-то нашел его высказывание о том, что он латентный крымнашист, что он там против оккупации Крыма, собственно, и не очень сильно возникал и выступал, как некоторые. Поэтому трудно сказать. Я могу, конечно, возразить Юрию Федорову в том смысле, что он говорит, что неужели ФСБ, давая разрешение на работу в Роскосмосе, с одной стороны, не знали, что против него там дело оперативной разработки заведено, да? А судя по тому, что там 6 или 7 томов, то дело оперативной разработки длилось больше года, это точно, судя по количеству томов.
Спасибо, Григорий. Мы на этом закончим. Мы очень надеемся, что все для Ивана закончится не так трагично, как кажется сейчас. Будем следить за этим делом. Обязательно до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация.